Знаете, я сегодня хотел поговорить о боли. О боли, которая присутствует в нашей жизни. Как-то в последнее время об этом часто думаю. Может быть, да? Может быть, в связи с тем, что, смотря на своих братьев и сестер, что они переживают, что они испытывают в своей жизни. И для начала я прочитаю один стих. «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Друзья дорогие, мы все переживаем какую-то боль. Физическую боль, зубную боль, наверное, все переживали, чувствовали на себе. Физическую боль, например, я ломал себе позвоночник, я не раз попадал на операционный стол, меня резали. Такая боль бывает. Но это на самом деле ничто по сравнению с душевной болью, когда от тебя уходит дорогой тебе человек, когда тебя предают, когда тебя обижают. И возникает вопрос: Господи, ведь ты же любишь меня, ведь ты же умер на Голгофском кресте за мои грехи, ведь ты же заплатил такую большую цену за мое искупление. Почему ты допускаешь, чтобы я страдал? Почему ты допускаешь в моей жизни боль? Для чего? Зачем? Кто-то сказал: то, что меня не убивает, делает меня сильней. Да, вот эта душевная, физическая боль, она меня не убивает, но она делает меня сильнее. Она меня делает сильнее в Господе. Псалмопевец говорит в 118-м псалме: «Благо, что я пострадал. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». То есть благо, хорошо, что я пострадал. Это благо для меня, благословение. Лично в моей жизни меня ничто так положительно не меняло, как страдания, которые я переживал. Вот и были благословения, но они как-то проходили. Я их принимал как за само разумеющееся, благодарил Бога за них. Но тем не менее, вот качественно, сущностно меня меняли именно страдания. Я уже начал вот это читать, давайте еще почитаем. Это вот Луки, 22 глава, 39 стих. Это вот как раз страдание Иисуса Христа. Я прочитал стих, когда он находился в борении, усерднее молился, и был пот его, как капли крови. Давайте прочитаем. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил принести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Друзья дорогие, почему Бог допустил страдания своего сына, любящего, безгрешного сына? Ведь он же ничего не сделал. Он был чист и непорочен. Я смотрю на него, лежащего в этом Гефсиманском саду. Перед его взором проносятся эти картины, когда его поведут к Понтию Пилату, когда его предадут ученики. Возможно, на своих губах он чувствовал предательский последний поцелуй своего любимого, одного из его любимых учеников, Иуды. Он видел, как от него разбегаются его ученики. Он все это знал и все это предвидел, ведь он Бог, он ведает все и знает все. И он взывает к своему отцу: «Господи, если возможно, доминует меня чаша сия». А отец ему говорит: «Нет, ты должен испить эту чашу до конца». Я для примера взял у отца чашу, кубок. Вообще в древнем мире практиковалась такая вещь, как убийство через яд. Например, Сократу дали выпить яду, и таким образом он умер. И тут такой образ предстает перед нашим взором. Стоят несколько человек в ряд, и Господу дают чашу. И он говорит, и чаша проходит от одного к другому. И преступники обязаны эту чашу пить. Суд присудил им, что они должны быть убиты через этот яд. Да, и Господь говорит, если возможно, доминует меня чаша сия, пусть он ее выпьет, или вот он ее выпьет, вот этот человек, который здесь стоит рядом со мной. Господи, если это возможно. Но это казалось невозможным. Это оказалось невозможным. Господу, чтобы нас спасти, нужно было, чтобы его сын пострадал, чтобы он умер за наши грехи на кресте. И неужели это Божий голос говорит мне? Слушай, Андрей, нет, тебе нужно пройти через эту боль. Тебе нужно испить эту чашу, тебе нужно пройти через физическую боль, тебе нужно пройти через душевную боль, через разлуку с любимыми тебе людьми, через предательство. Почему? Да зачем? И ответ прост. Потому что я люблю тебя. Это для твоего же блага. Бог допускает в нашей жизни страдания не потому, что Он нас не любит. Нет. Как раз потому, что Он нас любит, поэтому мы страдаем. Апостол Павел писал про себя. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды я молился Господу о том, чтобы Он удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Вы слышите? Сила моя совершается в немощи. Сила моя совершается в немощи. Ну, казалось бы, это противоречит всем законам физики. Как такое может? Если силы нету, ее нету силы. Если нету энергии, эту энергии нету. А тут говорится, что если ты слаб, если ты разбит, если ты подавлен, как раз в этот момент Божья сила как никогда через тебя проявляется. Когда ты раздавлен, подавлен, как помидор, которого уронили с 9 этажа, вдруг Божья сила начинает в тебе проявляться, она начинает через тебя работать. И уже ты не своей силой что-то делаешь, а делаешь силой Господней. Я думаю вообще, смотря на жизнь апостола Павла, что его можно было бы записать в первую группу по инвалидности. Как вы думаете? Смотрите, как он говорит. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев в 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день провел в глубине морской» и так далее. Ну вот представьте, приходит пациент вам на прием, вы врач, и он рассказывает историю своей болезни. Да ему вообще уже нужно было в госпитале или хосписе в капельнице лежать, чтобы вокруг него опытные специалисты трудились о нем, заботились. Почему Господь допустил такие страдания в его жизни? Только по одной причине. Чтобы использовать его. Однажды проповедник сказал в своей проповеди, мне очень понравилось, такие слова, что Господь может использовать только нас, когда мы по-настоящему уже сломлены, когда мы признаем свою неспособность что-либо сделать, когда мы понимаем свою беспомощность, свою несостоятельность. Именно в таком состоянии Господь может через нас действовать. Мы следуем за Христом, который идет на Голгофу. Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой. Друзья дорогие, для чего нужен крест? Зачем мы несем крест? Для чего вообще его используют? Как его можно использовать?
Для испытания.
Ну, крест, он существует для того, чтобы на нем умереть. Павел пишет, что я сораспялся с Иисусом Христом, и уже не я живу, но живет во мне воскресший Христос. И Господь призывает нас следовать за Ним. Он призывает нас следовать за Ним по этой дороге, по Вилла Долороса, отвергать себя, отвергать свой эгоизм, свое «я», да, и следовать за Ним. Следовать куда? На распятие. Если кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет ее ради... Тот сбережет ее. Тот ее сбережет. Вот для чего нужно страдание. Да. Интересно, в Исаии пророчество такое есть о Иисусе Христе. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. То есть для Иисуса Христа, вот о чем мы сейчас читали, это был подвиг. Это ему было нелегко, и очень нелегко. Как это вот, что аж пот превратился в кровь. И, находясь в борении, усерднее молился. Да, то есть лопались уже маленькие капилляры. Говорят, что, я не помню, как это точно называется, но после, когда человек находится в крайнем состоянии душевного, физического напряжения, у него начинаются уже лопаться капилляры и все. И говорят, что человек, даже пережив, и если его смерть не настигнет, ну, естественным образом или как, он даже уже не сможет жить, потому что он перенес такой стресс. Сам стресс и вот само это состояние очень губительно для человеческого организма. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Я спрашиваю себя, а есть ли в моей жизни место подвигу? Есть ли что-то в моей жизни, что нужно преодолеть, что-то, что нужно подвигнуть? Через какую боль я должен пройти, через какое испытание я должен принести свою веру, течение сохранить. Ну, не знаю, мы как-то не часто говорим о подвиге, что христианство – это на самом деле подвиг, это борьба с самим собой, со своим плотским человеком, со своим «я». Смогу ли я в конце своего пути, оглянувшись на свою жизнь, сказать: классно. Я совершил этот подвиг. Я сделал это, и теперь я доволен, с довольством буду смотреть. Я доволен за свою жизнь. То есть этот подвиг, эти испытания, эта боль, через которую я прохожу, в конечном итоге она принесет мне удовлетворение. А если я не пройду ее, если в конечном итоге я решу сломаться, потому что Господь говорит, что Он не допускает испытаний сверхсилы, но искушение даст и силы, чтобы преодолеть его. То есть я сам решаю сам для себя, преодолею ли я это испытание, пройду ли я эту боль, пройду ли я эту долину смертной тени, или я сдамся. Если я сдамся, не будет места подвигу. Возможно, я спасусь, как голове не загна, да, или головешка. И не будет подвига. За долиной смертной тени всегда следует долина благословений. За долиной смертной тени всегда следует долина благословений. Это очень интересный принцип, который мы видим в Библии. То есть за испытаниями всегда следует благословение. Если Господь хочет нам дать благословение и в чем-то нас благословить, чего-то нам дать, Он обязательно даст сначала испытание. Смотрите, например, Иосиф. Сначала он был, его родные братья продали в рабство. И сколько он претерпел в рабстве, будучи. Его продали как раба, ничего не стоящего, в дом Потифара. Потом его оклеветали. Да, и попал он в тюрьму. Но там Господь был с ним. И он прошел через все это испытание, сохранив веру, и в конечном итоге достиг этого благословения, которое Господь для него уготовил. Смотрите другие примеры. Израильский народ в пустыне. Зачем он их водил 40 лет по пустыне? Зачем он испытывал их голодом, холодом, жаждой? Для чего? Чтобы испытать их, чтобы подготовить их к этому благословению, которое они получат. Сначала нужно было пройти через удоль скорби, чтобы попасть в Эдемский сад. Или друзья Давида, которые стоят перед Навуходоносором и говорят: «Слушай, царь, мы тебе не будем поклоняться». Вокруг него целая толпа, целая свита, которые смотрят на них так осуждающие. «Как-то вы не будете ему поклоняться? Смотрите, какой большой истукан здесь высится над вами, золотой, целый дом. Это из чистого золота. Сколько, с какой он высоты был? Надо бы в наше измерение его перевести, но очень высокий и помпезное такое сооружение. Вот он, Бог сидит под этим истуканом. Ну, Ходоносор, поклонитесь ему. Нет, мы не будем ему поклоняться. Потому что мы знаем, что есть истинный Бог. Если даже он нас не избавит, то мы все равно тебе не будем поклоняться». Они прошли это испытание и оказались где? Они оказались в печи, огненной печи, которая была просто неимоверно горячо разжжена. Да, но это им не причинило вреда. И что произошло дальше? Пройдя это испытание, они получили благословение. Царь Навуходоносор написал послание всем народам и сказал, что вы должны чтить Бога Сидраха, Месаха и Авденага. И их поставил там начальниками в своем царстве. Не знаю, думали ли они о том, что они будут так вот возвеличены буквально через, не знаю, через полчаса, несколько минут назад или сколько там, минут 15 назад, они были вообще ничем, толпа готова была их разорвать просто в пух и прах, но Господь был с ними. Они, сохранив свою веру, совершив этот подвиг своей душе, пройдя это испытание, получили благословение, получили награду. Или сам Давид, когда услышал, что нельзя поклоняться никаким богам, кроме Даниил, да, что нельзя поклоняться никаким богам, кроме царя, пошел и преклонил колени и стал молиться настоящему Богу израильскому. На него сразу же возвели поклеп и заключили в ров с котятами, с львицами. Но на самом деле они были котята для него. Да. Только вот когда туда уже бросили нечестивых, эти котята превратились в страшных свирепых хищников, и они еще не достигли дна этого рва, как и были разорваны в клочья. То есть у Даниила были эти испытания, и он, пройдя это испытание, получил благословение и в дальнейшем благоволение Дария, царя. Или как мы уже прочитали про Иисуса Христа, что он как на подвиг души своей будет смотреть с довольством. Как бы это, проходя эти испытания, эти искушения, мы поднимаемся как бы на ступеньку вверх, духовно растем. А в противном случае нет этого духовного роста, нет этого стремления вперед, к высшему, нет этого совершенствования. Или апостол Павел, о котором мы тоже уже говорили. Как это можно жить после того, как тебя побили до смерти камнями? Мне как-то, я вспоминаю, мы в деревне бегали с пацанами, маленькие еще были, и кидали друг друга камнями, кидались друг друга камнями, и мне один парень зафинделил камень в голову. Камень, похоже, был небольшой, но мне потом рассказывали, что я потерял сознание и упал. Но потом сразу пришел сознание. Опять очнулся. Да, это маленький камушек какой-то был. Ну, синяк остался, может, обычное сотрясение мозга. Ничего, там череп не треснул, надеюсь. Вот. А это град камней, булыжников, на которые, ну, как обычно, там в то время закидывали камнями. Там же целый курган, по-моему, насыпывали, и там и хоронили этого человека. Да, это и могила для него была. И как он смог выжить? И потом он как это... И они думали, что он уже мертв, а он поднимается и идет опять в город. А кто-то сказал, что Господь никогда не закрывает дверь, одну дверь не открыв другую, даже несмотря на то, что это ад в коридоре. То есть Господь закрывает одну дверь для нас, но Он всегда открывает другую. Но путь от одной двери к другой, подчас вот через этот коридор, это целый ад для нас. Но она открыта, эта дверь. Иногда нужно пройти через коридор ада, чтобы добраться до двери, ведущей в Эдемский сад. А мне очень нравятся слова 126-го псалма. «Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Если сегодня вы со слезами сеете истину в сердцах своих неверующих родственников, родных и близких, на самом деле ты плачешь за них и думаешь, почему они неверующие, почему они не обратятся к Богу, другу души своей. Господь говорит, что возвратятся с радостью, неся снопы свои. Я как-то разговаривал, шел домой из института и около своего подъезда увидел дядюшку одного, пьяницу такого закудышного. Он живет на первом этаже, я даже не знаю, как его зовут. Просто это отец молодого человека, который учился с моим старшим братом в школе еще как-то давно, и поэтому мы как-то знакомы. Ну, он у меня попросил денежку на похмелиться. Я что-то порылся в карманах, по-моему, ничего не нашел. И как-то мы разговорились о Боге, и вот я говорю, вы бы в церковь сходили, свечку поставили, Богу помолились. Он говорит, а я ходил, вы знаете, вот у нас тут храм хороший, батюшка такой доброжелательный, он назначил, вот говорит, приходите в пятницу, или какой-то там другой день, но обязательно перед этим попаститесь, вот исповедуйтесь в своих грехах, и Господь очистит, и даст вам избавление от ваших грехов. Выслушал, он говорит мне, я батюшку, когда пришло время идти, я не пошел. Думаю, как я пойду, я 50 лет, вот ни разу на исповеди не был, как я буду всю свою жизнь рассказывать. Мне как-то страшно и стыдно. Я говорю ему, вы не того боитесь. Вы боитесь исповедовать свои грехи здесь, на этой земле, перед Господом. Бойтесь умереть с неисповеданными грехами и попасть на суд Белого престола перед Агнцем, сидящим одесную Бога, с нераскаянными грехами, тогда, когда уже нельзя будет ничего изменить. Да, и вот после этого как-то поговорили, я молился за него, переживал. Не знаю, где он, что с ним. То есть это боль, которая... Не знаю. То есть это боль, которую мы испытываем за наших родственников, за наших знакомых, которые не знают Иисуса Христа, она на самом деле тоже нам во благо. Она позволяет нам молиться за них, переживать, сострадать им. Интересно, что помните, когда Иисуса Христа уже положили в гроб, и приходят женщины, чтобы набальзамировать тело его. Они находят пещеру пустой, они возвращаются назад, говорят ученикам, и Петр и Иоанн бегут к пещере, и не найдя его, уходят обратно. А Мария остается. Она, как написано, Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов, в белом одеянии, сидящих одного у головы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. Обратилась назад и увидела Иисуса стоящего. Вот интересно, я задумываюсь над этим феноменом. Ведь ангелы, скорее всего, не прилетели специально, чтобы... скорее всего, ангелы сидели и тогда, когда туда заглядывал Петр и Иоанн. Но они не увидели их. А Мария, у которой глаза были полные слез, она смогла их увидеть. Вот подчас то же самое и в моей жизни происходит, возможно, и в вашей жизни. Ты не видишь Христа, пока у тебя глаза не наполняются слезами. Но когда это вдруг происходит, ты видишь его, и ты встречаешь самого Спасителя. Как блаженно плачущие. Я не говорю про буквальном смысле, нужно плакать. Это, наверное, жидкость какую-то из себя выдавливать. Если она есть, это хорошо, если нет. Не в этом дело. А дело в том, что о чем мы думаем, о чем болит наша душа, к чему устремляются наши мысли. Вот это главное. И как нам перенести нашу боль? Один из советов, который, я думаю, по крайней мере, мне помогают, это оставаться с Иисусом Христом в Гефсиманском саду. Вот когда ты думаешь о всех мучениях, о всех страданиях, которые претерпел Иисус Христос за тебя, то это тебе помогает устоять в искушениях, это тебе помогает претерпеть эту боль, когда ты взираешь на начальника и совершителя веры, это тебе дает силы, чтобы преодолеть, устоять. И заканчивая, я как-то вот тоже размышлял о боли, о том, что нам приходится преодолеть в нашем христианском пути, и такие вот слова мне пришли в голову. Испытание – это прелюдия к симфонии благословения. Испытание – это прелюдия к симфонии благословения. А прелюдия сама по себе – это тоже очень красивая вещь. Мы подчас думаем, что это что-то такое нехорошее для нашей души. Ту боль, которую мы переживаем, она очень сильна, мы не можем ее преодолеть. Но Господь говорит, что все, Павел говорит, что все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. То есть мы говорили сегодня о том, что боль, она нужна нам, чтобы изменить нас, чтобы очистить нас, как вот через горнило. Вот железо как очищают? Его расплавляют, всякие примеси отделяются, а потом его вот так закаляют. Боль нужна для того, чтобы мы помнили о тех людях, которые не спаслись, чтобы у нас болела за них душа. Боль нам очень нужна. Она позволяет нам увидеть Бога подчас, когда глаза наши полны слез. Мы начинаем видеть Иисуса Христа в своей жизни. Поэтому слава Господу за боль. Да, на самом деле слава Господу за боль. И, пожалуй, последнее. Когда ты вдруг... вопреки всякому здравому смыслу, начинаешь благодарить Бога за боль, которую ты переживаешь, она каким-то чудесным образом... Уходит. Я бы даже не сказал, что уходит, она трансформируется, она преображается. И потом ты оглядываешься на свою жизнь, и, казалось бы, в самые мрачные и темные периоды в своей жизни, когда ты переживал страшнейшие испытания и... с тяжести, трудности, ты взираешь на них с довольством. ты смотришь и относишься к этой боли, которую ты пережил, как к великому сокровищу. Благо мне, что я пострадал.